Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – Михаил Леонидович Хазин, известный экономист. Но вопросов у нас очень много, и они связаны и с экономикой, и с политикой. Ну, а как в наше время отделить одно от другого? Даже Владимир Ильич Ленин не только не умел и не хотел это отделять. Но в этом он, наверное, был прав, конечно. Михаил Леонидович, я хочу озвучить вопрос наших слушателей. Поскольку они повторяющиеся, эти вопросы, то я даже фамилии не буду называть. Но, опять же, вот из разряда такой конспирологии, а может, не конспирологии, кстати, я бы хотел услышать из ваших уст, вы сами себя признаете конспирологом или нет?
Конечно, я принципиальный противник конспирологии.
Вот. Мы перейдем к этой теме. Для начала вот так. Совпало ли вот так случайно коронавирус и углубившийся кризис? Случайны ли эти совпадения? Ну, вот я процитирую. Нынешний глубокий экономический кризис и пандемия коронавируса как-то между собой связаны, во всяком случае, рухнули на мир, скорее обрушились, да, одновременно. Вот как вы оценили эту связку? Она случайная или есть все-таки определенная закономерность в этом развитии событий?
Скажем так, появление коронавируса, безусловно, не связано. Есть, конечно, конспирологическая версия, что его сделали в разных лабораториях. Ну, хорошо, предположим, есть такой вариант. Но мы его обсуждать не будем в силу того, что у нас нет никакой возможности это проверить.
Не подтвердить, не опровергнуть.
Да, совершенно верно. Но использовали его по полной программе. Дело в том, что неизбежность экономического кризиса, уже вот подступившего, она очевидна. И если мы посмотрим на то, что говорят сегодня, ну вот буквально там последние 2-3 недели руководители главных Бреттон-Вудских институтов, МВФ, ФРС, давайте называть ее историческим именем, Сталинка Георгиева и, соответственно, Пауэлл, руководитель ФРС. Так вот, соответственно, они уже говорят о распаде мира на валютные зоны, о необходимости нового Бреттон-Вудс и так далее и тому подобное. А я, поскольку писал про валютные зоны в книжке 2003 года «Закат империи доллара и конец Пакс Американо», то я на все это смотрю с чувством глубокого удовлетворения. Типа, ну, наконец-то до них дошло. Но весь фокус состоит в том, что они списали под карантин, связанный с ковидом, первый спад мировой экономики. То есть они запустили мировой экономический кризис. Я сейчас еще скажу по этому поводу несколько слов. И по этой причине списали с себя ответственность. Типа, мы тут не при делах, это оно.
Пришло и сделало.
Напоминаю, что 10 сентября 2001 года я написал о том, что Соединенные Штаты Америки могут устроить сами против себя крупные теракты ровно с целью списать некие проблемы. Теракты, как известно, произошли на следующий день. Это довольно типовая история. Обычно для этого организовывают войны. Но сейчас опасно организовывать войны, поскольку ядерная эпоха. Значит, нужно сказать очень важную вещь. Я возглавляю Фонд экономических исследований Михаила Хазина, который занимается разработкой альтернативных, ну, как бы либеральных математических моделей экономики. У нас много довольно исследований на эту тему, мы их уже стали публиковать. В частности, один из наших последних докладов – сравнение модели Трампа и модели Байдена с точки зрения экономических последствий.
Интересно.
Вот. Ну, я думаю, мы еще к этому вернемся. Да, да, но да. Есть один из наших продуктов – это еженедельные макроэкономические обзоры, в которых я пишу довольно большую аналитическую часть. И там на абсолютно объективных цифрах видно, что после обвала, связанного с карантином весеннего, ну, в разных странах он заканчивался по-разному, в некоторых – к концу мая, в некоторых – в июле. Начался восстановительный рост, как всегда, после резкого спада. Так вот, пропаганда говорила о том, что этот рост компенсирует весь спад, и к сентябрю, ну, в крайнем случае, к октябрю, все восстановится на начало года. Реальный результат состоит в том, что в конце августа, начало сентября спад возобновился, при том, что еще не вышли показатели на начало года. То есть некоторые показатели искусственно вытащили, но они все равно стали падать. И это, еще раз повторю, это цифры голые. С ними вообще невозможно спорить. И поэтому, поскольку, ну вот, грубо говоря, каждую неделю это выходит, можно сравнивать. Вот ключевая проблема сегодня для всех, даже для обывателей, потому что у обывателей есть свои экономические проблемы. А что мы будем зарабатывать через полгода, через год? А сможем ли мы вести наш малый бизнес, а где хранить наши сбережения, а можно ли их хранить в банках, а можно ли их хранить в валюте и так далее и тому подобное.
Насколько обеспечено право на собственность, которое у них есть?
Это отдельная тема.
Пока есть.
Это отдельная тема, потому что, давайте опять-таки смотреть правде в глаза, Евросоюз начал конфискационную реформу по всем вкладам граждан, которые не являются монопольными гражданами Евросоюза. То есть я уже знаю довольно много людей, у которых счета на Кипре и Прибалтике, даже если у них есть вид на жительство, эти счета, в общем, то по тому, как с ними разговаривают, уже становится понятно, что они будут конфискованы, и вытащить их, во всяком случае, в полном объеме точно не получится. Так вот, сейчас максимальным образом эта эпидемия используется для того, чтобы свалить вину на нее. Это не мы, это оно. То есть нечто неодушевленное, к которому претензии предъявлять бессмысленно. Именно по этой причине история с карантинными мероприятиями все время демонизируется. И так сильно ругают Швецию и Белоруссию, потому что они позволили себе продемонстрировать, что вот эти карантинные мероприятия могут быть
избыточными.
Да.
Ну, кстати, мы не ввинтились в эту вторую полосу карантинов, хотя были и у нас в стране, наверное, извне было определенное давление, но, наверное, по этим же причинам, понимая, что это все-таки огромные потери в области экономики.
Вы поймите, у нас на самом деле все еще хуже, потому что во всех странах мира бизнесу помогают. А у нас объясняют следующее, что, ребята, вас освободили от уплаты налогов на период карантина, но освободили не в том смысле, что вы их не должны платить, а в том, что вам их разрешили заплатить после. И поэтому сейчас к концу года требуют выплату налогов за март, апрель, май, июнь, а у людей не было доходов, они не могут заплатить эти деньги. Но объяснить это нашим
налогам... А что, это непонятно, что ли, любому...
Это невозможно объяснить нашим
налогам. Понятно, но если не хочешь, чтобы тебе принять чьи-то аргументы, можно их и не слышать.
Ну, конечно, они их и не слышат.
Вот мы коснулись Байдена и Трампа. Вот очень короткий такой вопрос. Трамп сдулся, все проиграл, или он еще будет бороться?
Проблема состоит в том, что Трамп борется. Это хорошо очень видно по тому, как он себя ведет. Не ведут себя так люди, которые сдались. И это очень хорошо видно по тому, как ведут себя противники Трампа. Они уже начали переходить все границы. Это очень хорошо видно по историям, там, когда всякого рода там суд отказывался американский признавать помилование генерала Флинна. Большим трудом удалось заставить. Уже совершенно абсолютно понятно, что вся судебная система Соединенных Штатов Америки поделилась на два лагеря – республиканцев и демократов. Никого уже не интересует право, законы и так далее. Да. Если иск подает сторонник Трампа, то сторонники демократических партий судей тут же его отклоняют или там, не выполняют и так далее. Основная проблема Трампа была, чтобы вытащить все это в Верховный суд. Ключевым элементом на сегодня является, в общем, достаточно уникальная ситуация, когда Техас и несколько еще штатов к нему присоединились, подали в суд на как бы другие штаты, потому что, говорят, у нас старая избирательная система, а эти вот начали использовать методы, которые некорректны. Я пока не знаю, чем это все закончится. Драка очень сильная. Она, кстати, проявляется и у нас. Вы будете смеяться, потому что у нас аналогом Трампа является Путин. И обратите внимание, в анонимных телеграм-каналах впервые начались прямые нападки на семью Путина. А это, вообще говоря, с точки зрения такой, как бы, здравого смысла, это проявление слабости. А у меня имеется ощущение, что Трамп еще может победить. Mm-hmm. Хотя с точки зрения вот нашего анализа экономического, опять-таки, на сайте фонда Хазина опубликован этот доклад. Он в двух частях. В короткой, бесплатной, и в длинной, платной. Но даже в короткой части описан главный вывод, который звучит так. В случае прихода Байдена в течение примерно полугода американская экономика обрушивается и падает в течение после этого года полутора где-то примерно в два раза. То есть это крах, катастрофа и полный распад мировой экономической системы. Если приходит Трамп, спад продолжается, я уже говорил, он запущен, но темпы этого спада порядка 10% ВВП в год, и эта ситуация контролируемая. Более того, я по этой причине даже написал текст, в котором он опубликован у меня на сайте Хазин.ру, в котором я объясняю, что что возможно, что есть договоренности между финансистами и Трампом. Именно по этой причине активность либеральной демократической пропаганды сильно упала. В последнее время даже CNN так немножко притух по очень простой причине. Потому что в любом случае управляемая ситуация лучше, чем неуправляемая.
Спасибо. Другая несколько тема. Слушатель задает вопрос. Вы часто говорите о Новой Ялте, то есть о встрече на высшем уровне ведущих держав мира, чтобы договориться им о том, как действовать дальше. Ну, вот в связи с гигантскими переменами в мировой политике, в социуме. Однако, судя по всему, поведение западных стран к такой встрече совершенно не готовы и не заинтересованы. Ну, приводится пример доклада НАТО, где Россия рассматривается как враг, который будет оставаться врагом до 30-го года и так далее, и так далее. А вопрос слушателя, о чем можно говорить, если они сами не готовы нас слушать?
А вас не смущает то обстоятельство, что Трамп всерьез рассматривает вопрос о выходе США из НАТО? Если США выходит из НАТО, НАТО рассыпается в течение года. Ну, полутора-двух максимум.
А где это он так серьезно?
Он говорил об этом.
Ну, он требовал большего вклада.
Он выставляет требования к Западной Европе, которые совершенно невыполнимы, и говорит, что в случае, если эти требования не будут выполнены, то США может выйти. А дело в том, что наша оценка геополитическая, к которой привыкла большая часть населения, она построена на западной концепции геополитики, Хаттингтон и так далее, которая адаптирована в СССР. То есть есть мы, есть они, и есть между нами именно как страны. Есть там СССР-Россия, есть Соединенные Штаты Америки, есть сателлиты США. Проблема стоит в том, что в реальности есть одна сила на сегодня, которая, во-первых, не национальная, а транснациональная. И это вот тот самый западный глобальный проект, международные банкиры, которые контролируют мировую долларовую систему. И в некотором смысле и Россия, и США, я уж не говорю про страны Западной Европы, оккупированы этой силой. Именно эта сила у нас с 1991 года, в США где-то примерно 1975, после отставки Никсона. Практически полностью контролируют всю общественную и внешнеполитическую жизнь. Об экономической мы даже не говорим. А изменения начались в 2008 году, потому что эта сила перестала контролировать основной механизм, за счет которого она получала власть. Это механизм экономического роста. Начался экономический кризис. По этой причине они в 2011 году попытались вытащить главный инструмент контроль над долларом из-под юрисдикции Соединенных Штатов Америки. Был разработан план Центробанка, который фактически повторяет проект ФРС 1913 года, только не в национальном, а в мировом масштабе. И этот проект сорвался после дела Строскана. Значит, эту историю я очень подробно описал в книжке «Воспоминания о будущем», которая вышла осенью 2019 года на русском языке, где-то месяц тому назад вышла на английском языке, она продается на Амазоне. Правда, по другим названиям, но автор один и тот же. Опять-таки, у меня есть на сайтах ссылки на Амазон. Так вот, и, соответственно, сейчас происходит процесс избавления национальных государств от этой силы. Трамп в Соединенных Штатах Америки, Джонсон в Великобритании, Путин в России. Си Цзиньпин тоже этим занимается, потому что хотя Китай не был оккупирован этой силой, но она имела своего человека во главе Китая, это Ху Цзинтао и его команда комсомольцев. Идет схватка. Байден – это не американский политик, это наемный менеджер международных финансистов. И если вы посмотрите на ту логику, которую демонстрирует Трамп, понимаете, можно, конечно, предположить, что он борется за власть личную. Но если вы посмотрите внимательно, что он говорит и что он делает, он на самом деле координирует и объединяет все патриотические силы Соединенных Штатов Америки в единую силу. Потому что консерваторы, они всегда разрознены по сравнению с либералами. И мы видим, как агрессивно выступают либералы и на политическом уровне, и на уровне СМИ, где они практически все контролируют, и так далее. А Трамп сейчас создает альтернативную группу. Отметим, хотя мне многие говорят, что у Трампа нет соответствующего ресурса. Есть. Я приведу тут только три примера. Координирующих организаций, которые имеются у Трампа, это байкеры. Это не маленькая сила. Это дальнобойщики, которые ненавидят демократов и либералов, потому что те их просто ликвидируют, создавая автомобили, беспилотники. И, наконец, третья, но совсем уже грозная сила – это Американская стрелковая ассоциация. И это белые люди, и не бедные. То есть это, если Трамп эти силы позадействует, пока он этого не делал. Но, кроме того, не забудем, за Трампом армия, за Трампом агентство национальной безопасности, что очень важно, потому что есть же информация в интернете о том, что все фальсификации были под контролем. А мы не забудем, это в Соединенных Штатах Америки люди не понимают. А мы-то все понимаем, что любой телефон – это глаза и уши агентства национальной безопасности США. Потому что Apple – это просто АНБ, а, соответственно, Android – это Google. Так что вот так.
А можно ожидать от Трампа каких-то сюрпризов? Я не знаю, там, война в Иране, введение чрезвычайного положения по какому-то внутреннему гражданскому поводу, ну и так далее, и так далее.
Обратите внимание, Трамп за там, уже почти 4 года своего президентства не организовал ни одной войны. Его задача – вырвать страну, Соединенные Штаты Америки, из рук международных финансистов. Получится лично у него, непонятно, но вообще я думаю, что получится. Потому что у финансистов вот тот ресурс, на котором они последние 100 лет держали весь мир, он закончился. Но он совершенно не заинтересован в том, чтобы создавать прецедент, за счет которого финансисты могут сказать, а мы не виноваты. По этой причине я думаю, что он будет сейчас выводить ситуацию. Ну, собственно, если вы почитаете, что он говорит, там можно же подписаться на его Твиттер. Он говорит, у меня он есть, да, я его читаю. Он говорит одно и то же. Я расскажу вам правду. Посмотрим в нашем виртуальном мире. Вот мы, кстати, вы говорили о собственности. Вот обратите внимание, то, что происходит сейчас на выборах в Соединенных Штатах Америки, это полный аналог дела Литвиненко, дела Боинга, дела Скрипалей, дела Навального. То есть все СМИ в один голос говорят одно и то же. И никто уже не расследует, а как на самом деле. Потому что все уже решение принято. Байден выиграл. Почему? Все газеты написали. А фактура какая? А нету фактуры. Аналогичная ситуация с делом Литвиненко. Аналогичное, оно не доведено до суда, потому что нечего доводить. Аналогичная ситуация с делом Скрипалей. Нету ничего. Аналогичная ситуация с делом Навального. То есть это уже как бы начинает вызывать уже смех. А вот теперь представьте себе, вы владелец собственности. И кто-то, кто контролирует СМИ, начинает объяснять, что это не ваша собственность, а собственность там, Джона Смита. И все, вы приходите куда-то в суд, а суд вам говорит, вы что, охренели, что ли? Вот же везде написано, это собственность Джона Смита, вы какое к этому имеете отношение? Да вот у меня бумажки. Идите вы со своими бумажками. Все знают, что это не ваша собственность. Зачем? Вот в этом вся проблема. Собственно, именно это сейчас и будет происходить.
Спасибо, спасибо. Вопрос. Интересно было бы услышать, как вы видите перспективы мировой экономики в условиях коронавируса и разрыва в связи с этим многих торговых цепочек международной торговли. Такое впечатление, что все скоро вообще встанет и вернется лозунг опоры на собственные силы. Глобализация закончилась? Показал это 20-й год?
Ну, конечно, закончилась. Но опять-таки, глобализация у каждого...
А что на смену?
У каждого глобального проекта своя глобализация. До 91 года было в мире два проекта глобализации. Советский и западный. Сейчас ситуация меняется. Мир распадается. Китай попытался выйти за пределы своих границ экономически. Обнаружил, что у него ничего не получается. Почему? Потому что, когда он дает деньги, то деньги берут. А вот закрепиться он не может. Почему? Потому что Китай – это проект априори национальный. То есть, кроме как китайцы, его не воспринимают. По этой причине для Китая единственный шанс – это принять какой-то глобальный проект. Вот почему они снова говорят о возврате к социализму, красному глобальному проекту. Получится, не получится, тема отдельная. Кроме того, Китай ждет очень сильный экономический спад. Очень сильный. Ну, примерно такого же масштаба, что Соединенные Штаты Америки. Мы как раз можем вернуться к красному проекту. Почему? Потому что нам все равно нужно захватывать, ну, грубо говоря, ту часть мира, которая нам достанется по итогам вот этого распада мира на валютные зоны. Вот почему как бы нам не нужно сейчас заморачиваться Белоруссией, Украиной, Киргизией и так далее. Сейчас это, условно говоря, проекты Сороса. Но Сорос – это либералы, это международные финансисты. Они проигрывают. По этой причине, чем хуже там сейчас, тем легче нам будет через 3-4 года. А вот если бы там был бы мощный центр силы, мы видим это на примере Белоруссии, то батька Лукашенко все время нам вставляет палки в колеса, потому что он начинает объяснять, что он суверенная держава.
И многовектор.
Хотя экономически он абсолютно от нас зависит, потому что рынок для белорусских товаров в России. А с Украиной Украина все разорвала. И теперь, соответственно, как только исчезает Сорос, как только начинается зачистка украинских олигархов, весь проект Украины заканчивается. И так везде. Абсолютно аналогичная ситуация с Польшей, например. Потому что в Польше уже общество требует убрать не просто проамериканские силы, а пролиберальные американские силы, ориентированные на Байдена и Клинтона. И те люди, которые там придут, будь они хоть трижды националисты, с Брюсселем у них уже все, и с Берлином. Куда им идти? Только к нам. Я могу вас уверить, они придут. И все очень четко и внятно объяснят, почему они хотят, чего и так далее. А их, в общем, 40 миллионов человек. Это рынок. Какой-никакой. И поэтому мы с ними договоримся.
Можно очень коротко, у нас две минуты до конца нашей первой беседы. Вот как вы относитесь к такому мнению, что в 21 веке именно Африка станет самым быстроразвивающимся регионом планеты, повторит экономический взлет Китая?
Исключено. Посмотрите, три страны закавказские. Грузия, Армения, Азербайджан. У Азербайджана есть будущее, потому что там сформировалась национальная элита. У Армении сложное будущее, потому что там есть национальная элита, только она не в Армении живет. А, соответственно, в Грузии нет национальной элиты ни в каком виде. Поэтому ее будущее печально. Она будет расчленена и поглощена.
Ну, Азербайджан еще нефть не надо забывать.
И это не важно совершенно. Нефть – это дополнительный фактор. Но, может быть, за счет нефти там сформировалась национальная элита. Да. Но она уже есть. А, соответственно, в Африке нет стран, где была бы национальная элита. Есть пару стран, где как бы есть псевдо. Есть Южная Африка, есть Египет. В Нигерии нет национальной элиты. Нефть есть, а национальной элиты нету. Хотя в Нигерии и народу много. Там население, по-моему, 140 миллионов человек, как в России. Ну, формально, в России больше. В России где-то 165 миллионов человек в реальности. Вот. А Египет – это страна арабского мира все-таки. И по этой причине Африка ее волнует и так, сбоку припеку. Арабы вообще негров не любят. Вот. А ЮАР рассыпается. ЮАР может стать частью бразильской экономической зоны, а латиноамериканской, но с центром в Бразилии. Но получится ли такая зона, это непонятно.
А вот эта смычка Китая с Африкой, она же осваивает. Ну, Китай осваивает в своих интересах, не в интересах развития Африки.
Китай рассматривает Африку как сырьевой придаток. Ну и все.
И Африке ничего это особо не даст.
Он ничего не даст, конечно.
Спасибо. Так. Спасибо. Михаил Леонидович Хазин отвечал на мои и ваши вопросы в первой части нашей беседы. Мы не прощаемся. Очень скоро продолжим нашу беседу.
Визави с миром.